Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». Как обычно в это время в студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях замечательный гость, которого мы с Кирой очень рады приветствовать. Это князь Дмитрий Михайлович Шаховской, профессор французских университетов, доктор историко-филологических наук, исследователь русской генеалогии, человек, который посвятил вот много-много-много лет своей жизни, ну, можно сказать, наверное, восстановлению связей вот российского дворянства, которое было после революции 1917 года рассеяно по зарубежью. Дмитрий Михайлович, добрый вечер. Мы вас очень рады приветствовать.
Очень приятно быть с вами.
Взаимно. Дмитрий Михайлович, первый вопрос, который хотелось бы задать. Вот вы как-то сказали в одном интервью, что люди, которые были вынуждены эмигрировать из России, ну, в 20-е годы, в 30-е годы прошлого века, они оказывались в очень разных ситуациях, как правило, в бедности, как правило, были вынуждены работать.
Да почти в нищете.
В нищете, да. Но они носили в себе вот дух России. Они были вот такими, потеряв Россию в таком вот, ну,
они оставались русскими.
Они оставались русскими, да, и носили в себе вот этот вот российский дух. А вот что это был за дух? Вот вы родились уже в 30-е годы, да, в Париже, но вы, конечно, застали вот тех людей, которые еще жили в России, которые привезли с собой в Париж вот этот вот дух. Вот что это был за дух?
Как ну, вы его... в этом плане мне очень повезло, потому что все-таки были люди, которые вообще свою жизнь провели в России. И для них это главная часть их жизни была. И они, конечно, постарались по-своему передать все это следующему, в общем, поколению. Потом, что, надо сказать, помогло, это когда, в общем, они устраивали встречи, было поставлено определенное образование, между прочим, была русская гимназия, которая очень долго продолжала свою деятельность. И, конечно, что нас всех собирало, это церковь. И церковь воспринималась как что-то совершенно особенное, и было определенное единство. Сегодняшнее положение, оно немножко дикое в том плане, что православные, в общем, разделились на разные толки. Скорее, исторические толки или толки, потому что одни признают, скажем, определенные отделы, которые раньше не существовали. Потому что раньше, в общем, ну, во Франции главным образом, значит, был митрополит Евлогий, и за ним более-менее следовали все. И что переменило, или во всяком случае изменило целый ряд вещей, это война. После войны все было как-то по-другому, и церковь была, я скажу, каким-то образом раздвоена из, скажем, политических взглядов. Ну, были либералы, которые, я таких знал, были чудные люди, очень образованные, но которые пламенно боролись с религиозными чувствами. Я знал одного такого замечательного человека, жена писателя Осоргина, не Осоргина, а Осоргина. Его фамилия была Ильин. И она, в общем, очень близкое отношение имела сначала с французской публичной библиотекой. У нее там было особое место, потому что она... Это был человек совершенно необычайной культуры и чрезвычайно интересной. Но она как-то себя оберегала от всего духовного. Это была точка зрения, которая именно появилась и ощущалась главным образом, я думаю, в эмиграции, потому что раньше на это не так обращали внимание. И она интересовалась главным образом литературой и историей русского масонства. У нее есть книга, которая является словарем русского масонства в 18-м, и это частично касается 19 века, который, в общем, до сих пор пользуется большим уважением.
Дмитрий Михайлович, мы знаем, что род Шаховских восходит к Рюрику, князю Владимиру и его внуку Владимиру Мономаху. Кто еще был известен, какие люди были в вашем роду, о которых вы могли бы рассказать?
Ну, если это уже брать с самого начала, в принципе, у нас герб, который повторяет разные этапы нашего существования. То есть сначала князья киевские, потом князья смоленские и, наконец, князья ярославские. И это один ярославский князь, который получил прозвище Шаха, и оттуда пошли шаховские. Но тут есть разные теории, потому что либо это было, значит, прозвище, либо они получили в удел местечко, которое уже называлось Шаховским или Шаховым, и таким образом появилась фамилия. Но это группа многочисленных, в общем, князей. И первые самые классические сведения – это когда князь Курбский обвинял Грозного, что он собственной рукой убил одного Шаховского, кажется, при Казани. А потом, значит, так как мы были среди ярославских князей, мы занимали среднее место. Мы не были самыми старшими, но сразу после этого. И вышло, что при Иване III нас отправили, в общем, под Новгород. Угу. То есть я думаю, что это был процесс ассимиляции Запада Руси. Но это была политика уже Ивана Третьего.
Это же тогда были там смуты, да, из Новгорода приходили, и, видимо, туда как раз направляли русских князей.
Нет, была замена.
Да, замена.
Отчасти замена, в общем, помещиков и раздача земель, в общем, по-разному. И все зависело об отношении с Москвой. А часть ярославских князей, они как можно дольше старались сохранить, скажем, свою независимость. И это в будущем, в общем, отчасти их спасло, хотя целый ряд были, в общем, исчезли при Иване Грозном по разным причинам. Но они получили такое, в общем, надо сказать, сравнительно скромное место. И они вышли снова на историческую арену, ну, после выборов первого Романова. И тут произошла следующая история. То есть они Романовых, мне кажется, всерьез особенно не принимали, потому что они устроили такую шуточную встречу, где один Шаховской играл роль царя, а другой, это целая такая история, но дело в том, это была старшая вещь, но ряд из них просто затащили в монастырь, и их оттуда вытащил патриарх Филарет. Ну, каким образом? По-видимому, это были старые связи, но это очень трудно объяснить. Но он, в общем, их выручил, потому что это рассматривалось как посягательство на царское звание, и, в принципе, либо их хотели постричь, либо просто казнить.
Патриарх Филарет, получается, их вот восстановил в таком княжеском звании, да, в статусе?
Нет, то есть тогда, в общем, не лишали звания, а просто человек, в общем, его запирали в монастырь, или просто была экзекуция, потому что, ну, мы сравнительно мало знаем, это начало 17 века, и... Но уже какое-то место мы заняли, потому что мы находимся в списках голосующих за Михаила Федоровича.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие друзья. У нас в гостях князь Дмитрий Михайлович Шаховской, профессор французских университетов, исследователь русской генеалогии, у микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш разговор. Дмитрий Михайлович, несколько лет назад вас наградили медалью Пушкина за вклад в сохранение русского культурного наследия. В чем заключается, что из себя сейчас представляет то самое культурное наследие, о котором так много мы говорим?
Дело в том, что, вы знаете, в мире, ну, отчасти из-за революции, люди были до такой степени разобщены,
да,
что очень много, я считаю, что это страшная вещь, с этим ничего не поделаешь, это смешанные браки. Потому что смешанный брак, он вас отрывает. Потому что в основном в семье, что важно, это, ну, на первом месте, конечно, это православный дух. И православный дух поддерживают матери или бабушки. А случилось так, что то есть многие, у которых были именно смешанные браки, они, во-первых, забывают язык, они, некоторые из них, теряют православие, и в самом деле, что иногда помогает, это что у них не французская, скажем, фамилия, и на них смотрят как на других. То есть действует она, это определенный вид французской ксенофобии. Потому что у французов есть очень много замечательных и интересных черт, но есть определенная национальная черта. Это что они самые красивые, самые умные, они все понимают, и они все знают. А по сути дела, мы все знаем, что это, конечно, не так. И меня спасло то, что я жил, то есть и воспитывался, я могу сказать, частично в русско-военной среде. Потому что именно военные, ну, они держались определенных взглядов. У них было понятие России. И это понятие России, оно особенно сказалось, когда объявили вторую, то есть когда началась Вторая мировая война. Потому что это людей немного разделило. Сначала целый ряд все-таки поверили, скажем, немцам, что немцы якобы освободят Россию. Но очень быстро ощутили, что это чушь. Что касается семьи, в конечном итоге у нас было большое предубеждение насчет немцев. И это помогло. И я помню, как вообще мой отец и один его друг, который, в общем, имел немецких родственников, один пошел, сначала служил переводчиком в немецкой армии, ну, а отец, ну, это уже в силу обстоятельств, не имея французского подданства, в общем, оказался французским военным. Угу. И вернулся в Париж, то есть совершенно случайно, в 43-м году. Но угу. Почему? Потому что мой отец был, то есть он учился в юридическом факультете, а там начальник военного лагеря был тоже юристом. Они разговорились, и в какой-то момент ему, то есть директор лагеря говорит, ну, в общем, что вы здесь делаете? Вы не француз. И это его отчасти выручило. Потом тот факт, что все-таки у него была семья в Париже, которая осталась... Мы каким-то чудом выжили, но мы даже не знаем, как. Что я помню, это что все-таки это голод. То, что, в общем, хотелось, например, хлеба, было что-то сероватое, но это было не хлеб. Я помню, как сразу после войны очень вдруг появился белый хлеб.
Угу. Это было событие, да?
Это было событие, это было особое ощущение. А в смысле образования, вот родители, они отлично поняли, что надо дать главным образом французское образование. Но русское образование я его получил, потому что, ну, я ходил к русскому учителю, который преподавал, между прочим, в русской гимназии. Я помню, как спорили, какой учить орфографию, старую или новую. И я помню, как эта учительница, это такая Вера Степановна Яницкая, удивительный человек, которая... Сказал, ну, вы знаете, конечно, старую орфографию, потому что старую, когда... То есть он ее выучит, и это у него останется, или, во всяком случае, частично. А новая орфография, она сама собой придет. И, между прочим, я... Значит, когда я сдавал первые экзамены, то есть в окончании, в общем, учебы в лицее, у меня был русский язык, конечно. Я все сдавал по старой орфографии. И вот эта Ильина, ее попросили вообще проверить мои работы. Почему? Потому что это было по старой орфографии. Но и в университете, то есть, например, в школе восточных языков, учились очень долго по старой орфографии. Старая орфография продолжала жить еще в 40-х годах, даже в начале 50-х. Uh-huh. А потом все перешли на новую орфографию. Uh-huh. И это мне очень помогло в университете, потому что я изучал, это входило в русло, обыкновенное русло преподавания, я изучал русскую литературу и филологию. И кое-что мне было совершенно естественно, потому что тут же было правописание по старой орфографии. Угу. Это мне очень помогло. И,
То есть и вы не воспринимали все эти книги как вот архаику какую-то, да? Это для вас было все?
Это нет, это что-то было живое.
Живое, да.
Это и, в общем, до сих пор это мне никак не мешает. Я до сих пор могу, ну... Уже, я думаю, с ошибками, потому что так как память, она теряется немного, uh-huh. в общем, некоторые корни с буквы «ять» я могу путать, uh-huh. но это, в общем, сравнительно редко бывает. И вот после ковида вот, я подписывал книгу сейчас, и почему-то, то есть я с большим трудом написал по новой орфографии. Uh-huh. Потому что все время лезли, то есть либо буква «ять», либо твердый знак.
Uh-huh, uh-huh.
Вечер воскресенья на Радио Вера, дорогие друзья. В этом часе с нами князь Дмитрий Михайлович Шаховской, профессор французских университетов, исследователь русской генеалогии. У микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Вечер воскресенья на Радио Вера.